Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжаем трансляцию. В начале наступившего часа на православной волне чтение и толкование Евангелия. Затем в рубрике «Жития святых» мы с вами вспомним о крестном подвиге преподобных Ксанфипы и Поликсении. Продолжит трансляцию, как всегда в это время, очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 15 по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, 17 зачало, 5 глава с 1 по 11 стих. Однажды, когда народ теснился к Иисусу, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Сегодняшнее Евангелие рассказывает о призвании Господом на служение Его учеников. Христос вышел к Генесарецкому озеру, где трудились галилейские рыбаки, и начал проповедовать о новой жизни, которая с Его приходом открывается человечеству. Огромные толпы народа, тесня Его, жадно слушали каждое слово. Мы можем видеть, как во все времена верующий народ жадно слушает истинную проповедь. Оставляя все дела, люди устремляются туда, где звучит подлинное Слово Божие. Так много народа, что Господу как будто бы и места не остается, по крайней мере, на земле. Среди этих огромных толп Он стоит, как бы сливаясь со всеми, так что Его не видно. Поэтому Он просит одного из рыбарей, Симона, позволить ему сесть в его лодку и отступить немного от земли. Отступить немного от земли должна церковь, и тот, кто говорит Слово Божие, немного, чтобы было видно и слышно с земли. Видно, так как будет видно, когда Господь будет вознесен на крест и всех привлечет к себе, как Он Сам говорит. Эта тайна уже присутствует здесь. Его голос слышен, сколько бы ни было народу. Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Мертвые глас Его услышат, и сегодня слышат, как Он Сам говорит: Если кто имеет уши слышать, да слышит, как бы тихо ни говорил Христос. Какое бы ни было количество людей, весь род человеческий может слышать его голос. После этого Господь говорит, чтобы Симон, будущий апостол Петр, а также Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, снова возвратились к своему обычному земному делу, занялись рыбной ловлей. «Наставник», — отвечает Петр, — «мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по твоему слову закину сеть». Труды всех людей были напрасными без Христа, как были пустыми сети апостолов. Человечество предпринимало много усилий, чтобы устроить хорошую жизнь на земле. Оно строило не одну Вавилонскую башню и, кажется, достигало уже самого неба, но все без Христа Бога. На наших глазах было строительство так называемого коммунизма, а затем последовала так называемая перестройка. Но все рассыпал, и сейчас рассыпает Господь всякий труд, который без Бога. Вся ночь строительства человеческой истории оказывается тщетной, бесплодной, напрасной. Простые рыбаки, которые трудились всю ночь, уставшие и разочарованные, они показывают особое послушание Христу. «По слову твоему, — говорит Господу Петр, — закину сеть, и происходит великое чудо. Так много было уловлено рыб, что сети прорывались, такая большая ловля, что рыбаки не могут справиться с рыбой, не могут вытащить ее, и потому они машут руками тем, кто находится на других лодках, прося помочь». И, наконец, обе огромные лодки, перегруженные рыбой, начинают тонуть. Рыбаки знают, это же их ремесло, как дорого достается им удача. Господь показывает им, что значит весь человеческий труд. Он показывает, что значит все наши предприятия, земные замыслы, вообще вся человеческая история, для того, чтобы мы увидели, что такое его проповедь. Это не просто очень сильные, до глубин проникающие слова, но это говорит тот, кто является господином всех морей, всей земли, кто владеет рыбами и волнами, бурями, звездами, всеми людьми. Он Господь-вседержитель, который хочет дать истинную жизнь всем людям. И Симон Петр падает к ногам Христовым и говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». «Что ты говоришь, Петр?» — восклицает святитель Дмитрий Ростовский. «Не дьявол ли такое говорит? Ты скажешь однажды такие слова Спасителю, заботясь о том, чтобы все было благополучно с Господом на земле, и Он ответит тебе: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, на что человеческое». Может быть, и сейчас точно так же дьявол, который не может переносить присутствие Христа Бога, говорит: «Отойди от нас! Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Или, может быть, как те гадаринцы, которые после исцеления бесноватого человека говорят Господу: «Отойди от нас!» Почти те же самые слова говорит Петр, только он говорит их не так. Дьявол говорит эти слова, зная, что его ждет. Гадаринцы просят: «Отойди, Господи», потому что им жалко своих свиней. А Петр говорит, потому что он понимает свое недостоинство, потому что от приближения к нему Бога он видит, что человек не может устоять на этом месте и остаться живым. Он охвачен страхом и ужасом. Ему, может быть, надо было сказать: «Не отходи от меня, Господи, никогда». Как он потом скажет: «Господи, к кому нам идти», когда все растеряются, и Господь будет говорить о том, что значит его призвание. «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Но святость Петра начинается именно с того, что он имеет чувство греха. Святость всякого человека начинается со страха Божия. Обращение Петра, которому Господь сказал: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова», — образ того, что предстоит Петру, всем апостолам, святителям и всей церкви. О какой глубине говорит Господь? о каком спасении множество душ человеческих, о том спасении, которое рождается, когда человек сознает свою греховность, мучается ею и не видит возможности преодолеть ее в себе и в окружающем мире. Вот эта глубина жизни, где даруется прощение грехов, где осознание своей греховности приводит к покаянию, открывающему Царство Христово, самого Господа. И тогда можно все оставить, как апостолы все оставляют. Господь хочет, чтобы это чудо произошло с каждым из нас. Мы призываемся узнать, что жизнь — это сплошное чудо, и ничего чудесного нет в жизни от того, что мы люди грешные и не каемся в наших грехах. От того, что мы привыкаем ко греху, мы привыкаем к этому чуду, которое Господь открывает нам всюду вокруг нас. Мы рассматриваем это чудо как обычное явление, и потому жизнь наша совсем не чудесна, она тусклая, пустая. Мы не поймаем никакого улова, пока не произойдет с нами чудо, которое Господь совершает иногда очень ярким образом, для того, чтобы совершился прорыв нашей серости, чтобы все засверкало. Нам нужно только покаяться и каждому из нас увидеть, что я человек грешный, чтобы припасть к ногам Спасителя и следовать за Ним до конца». Жизнь не чудесна, потому что она грешная. Грех — это непослушание. От того, что такое послушание, по слову Твоему явили первые ученики Христовы, хотя уже и не было никаких сил снова закидывать сети, Господь одним Своим словом все чудесно изменил. Не может не обращать на себя внимания еще одно чудо, которое мы почти не замечаем, потому что столько... Слышали об этом. Эти люди, рыбаки, которых призывает Господь, все оставляют, чтобы последовать за Христом. Кто оставляет? Самые простые люди. Для них это во много раз труднее, чем для кого бы то ни было, оставить свой родной дом родителей. Особо крепкими кровными узами родства связаны бывают простые люди. Так и должно быть у нормального человека. И все-таки они все оставляют, один родной дом, другой отца. Петр оставляет жену и все, что у него есть, и они следуют за Господом, ни о чем не заботясь. О чем им заботиться? До этого они заботились всю ночь, всю жизнь, но у них ничего не было, а теперь они следуют за Христом, все оставляя, чтобы всегда быть с Господом, который все дает. И больше, чем мы можем помыслить.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Татьяны, Юлии, Алексея, Сергия, Дмитрия, Алексея, Инны, отрока Виктора, Фатинии, Марии, Ольги, отрока Артемия, отроковицы Мариам, младенца Петра, младенца Платона, младенца Анастасии, младенца Елизаветы, отрока Михаила, отрока Илии, Олега, Ольги, Екатерины, Романа, Натальи, Тамары, Татьяны. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация. Православное братство. «Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77 28
47 05 07 59 28. Номер счета получателя платежа 407 03 810 3 300 201 06 444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобной Поликсении. Святая Поликсения родом была из Испании. Она жила в первом веке по Рождестве Христовом, во времена святых апостолов, и была ученицей их. От рождения в юности Поликсения была язычницей. Вместе со старшей сестрой своей, Ксантипою, бывшей супругой Прова, правителя той страны, дева Поликсения услышала о божественном учении Христа Спасителя от святого апостола Павла, когда он проповедовал в Испании. Ксантипа и Пров тогда же приняли христианство, а Поликсения осталась еще язычницей. После этого Поликсению постигли несчастье. Она была необыкновенно красива. И, прельстясь ее красотой, один бесчестный человек насильственно похитил ее, увез в Грецию. Но милосердный и всесильный заступник беззащитных и невинных, Господь сохранил юную девицу невредимую и не попустил исполниться преступным замыслом нечестивого похитителя. Злой умысел нечестивца Господь обратил даже на пользу Поликсении. Плывя в Грецию на одном из кораблей, Поликсения услышала проповедь еще другого великого ученика Христова, святого апостола Петра. Благорасположенная к высокому божественному учению Христа Спасителя, живым доверием обратилась она по прибытии в Грецию к покровительству и защите христиан. Проповедавший там в то время святой апостол Христов Филипп поручил одному благочестивому семейству скрыть Поликсению от ее преступного похитителя. С большими затруднениями и препятствиями удалось этим добродетельным христианам скрыть Поликсению в греческий город Патры, где большинство жителей в то время было уже обращено в христианство проповедью святаго апостола Андрея Первозванного, ученика Христа Спасителя. В Патрах Поликсения приняла христианство и крещена была самим святым апостолом Андреем Первозванным. Тут же Поликсения была свидетельницей славных чудес, совершенных святым апостолом Андреем. Она видела, как кротко переносил сей тогда уже престарелый старец тяжкие истязания и мучения, как он претерпел крестную смерть за свое нежелание отречься от Господа Иисуса Христа и смелое заступничество за христиан. Уверуй сам во Христа, говорил гневному язычнику правителю города и области святый апостол, когда тот с угрозой смерти требовал, чтобы святый Андрей отрекся от Христа, поклонился языческим богам и совершил в честь их жертвоприношение. «Я более скорблю о твоей гибели, нежели о страданиях, предстоящих мне», — продолжал святый апостол. «Мои страдания продолжатся день-два, а твои мучения будут длиться вечно». Но, не обращая внимания на краткое вещание святого Андрея, злобный правитель присудил его сначала к жестоким истязаниям, а потом обрек его на крестную смерть, и, чтобы продлить мучения, возможно, доли, велел не пригвоздить, но привязать его ко кресту. Когда апостола Божия вели на место распятия, народ, среди которого была и юная Поликсения, толпился во множестве вокруг него, громогласно восклицая: «Чем согрешил сей праведник, сей друг Божий, что его ведут на самую позорную у нас казнь, на которой осуждаются лишь злейшие преступники?» но святый Андрей успокаивал и уговаривал народ и шел с радостью на место мучения за исповедание Христа. Не покидали святого Андрея преданные его ученики, в числе коих была также Поликсения, и тогда, когда его распяли и повесили на кресте. Множество народа толпилось близ невинно распятого святого Андрея, негодуя на решение правителей, восклицая с возрастающим недовольством: «Напрасно страдает сей святый муж!» Апостол же старался успокоить волнующихся и продолжал учить Слову Божию. «Люди здесь стоящие, — говорил он, — жены и дети, старцы и молодые, рабы и свободные, послушайте слово моего и не думайте более о суете временной жизни, но смотрите на меня, висящего на кресте ради Христа, и уже готового оставить сие тело. Не должно страшиться смерти тем, кое подвергаются ей за истину в всем мире, они достигают блаженного успокоения». «Очистите себя, не забывайте моего учения, от всего сердца веруйте в Отца и Сына и Святаго Духа, храните заповеди Господа нашего Иисуса Христа, и тем явите себя достойным и вечного блаженства, которое уготовал Господь любящим Его». Дни и ночи проходили таким образом. Святый старец, несмотря на тяжкие мучения, не переставал поучать народ. И эта кроткая, но полная жизни и истинной любви проповедь со креста особенно сильно подействовала на юную Поликсению. За несколько суток она пережила целую жизнь, и христианство непоколебимо утвердилось в ней. Между тем, продолжительность страданий святаго Андрея до того усилила ропот и негодование народа, что толпа с криком окружила жилище правителя Егиата, требуя освобождения святого Андрея, уже третий день висевшего на кресте без пищи. «Напрасно страдает сей кроткий, святый и мирный человек», — говорил народ. «Вот уже более 2 суток, как он висит на кресте и не перестает учить нас добру и правде. Его надо снять». Егиат, устрашась волнения, согласился на желание народа и сам пошел на место казни, чтобы при себе велеть снять святого Андрея со креста. Первозванный апостол, увидя его, сказал: «Для чего пришел ты, Егиат? Если для того, чтобы исповедать веру во Господа Иисуса Христа, то, несомненно, получишь прощение. Если же ты явился для того, чтобы отвязать меня от всего древа, то напрасно ты теперь старался бы об этом. Я уже наслаждаюсь зрением Царя Небесного, уже поклоняюсь Ему, уже стою пред Ним. Но пока еще есть время, позаботься о душе своей и не готовь себе вечных мук». По повелению правителя воины хотели было отвязать святого Андрея от креста, но апостол, подняв очи к небу, воскликнул: «Не допусти, Господи, чтобы меня сняли со креста, даруй мне пострадать за Тебя таким же образом, каким благоизволил пострадать Ты. Не дай поколебаться тем, кои познали и возлюбили Тебя через мое благовестие, сохрани их и утверди во святой Твоей вере, чтобы они прославили Тебя, истинного Бога, прими и меня с миром». И действительно, тщетно исполнители казни старались приблизиться к распятому, чтобы отвязать его от креста. Невидимая сила останавливала их. Блестящий свет, более яркий, чем солнечный, совершенно окружил святаго Андрея и в продолжении почти получаса скрывал его от предстоящих. Когда же этот свет исчез, оказалось, что святый апостол Андрей уже предал дух свой Богу, и только лицо его сияло небесным светом. Как воскресение Иисуса Христа сильно подвигло святых апостолов на проповедь Его, так и кончина святого апостола Андрея плодотворно подействовала на святую Поликсению. Принявшая христианство от такого столпа Христовой Церкви, каким был святой апостол Андрей, святая Поликсения сама восхотела проповедовать божественное учение Христа Спасителя. И когда она узнала, что посетивший город Патры вскоре после смерти апостола Андрея святый Анисим отправляется на проповедь в Испанию, святая Поликсения с радостью стала сопутствовать ему на свою родину. Возвратясь в Испанию со святым Анисимом и с подругой своей Ревекой, вместе с ней крещенную, святая Поликсения ревностно предалась деятельному распространению христианства. Сестра ее, Ксантипа, также присоединилась к ней. Сохранилось сказание, что особенно часто она проповедовала в многолюдном городе Толедо. И так всю остальную жизнь свою, почти 40 лет, святая Поликсения посвятила этому великому подвигу, подавая уверовавшим во Христа пример благочестивой жизни. Плодом этого благочестивого апостольского служения ей было то, что весьма многие язычники в Испании были обращены и утверждены ею в христианстве. Около 109 года по Рождестве Христовом святая Поликсения мирно скончалась, до конца земной жизни, сохранив девство. Вы слушали житие преподобной Поликсении. Память ее Святая Православная Церковь празднует 23 сентября, 6 октября по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы расскажем вам о святителе Иннокентии Московском, чье прославление Святая Церковь празднует 6 октября. Родился будущий святитель 26 августа 1797 года в селе Ангинском Иркутской епархии в семье пономаря Евсевия Попова и был наречен в крещении Иоанном. В 1803 году его отец скончался, и мать осталась с четырьмя детьми на руках. Чтобы помочь бедствующей семье, Иван взял к себе брат его отца, диакон Дмитрий Попов, взявшись учить его грамоте по часослову и псалтире. Уже в 7 лет мальчик читал в храме апостол. Мать пыталась устроить сына на место отца пономарем, чтобы помочь себе и оставшимся детям, но ее попытки оказались напрасны. В 9 лет Иван Попов был определен в Иркутскую семинарию. В семинарии в то время училось не менее 7 воспитанников с такими же именем и фамилией, поэтому ректор решил переменить фамилии некоторым из учеников. В 1814 году Иван получил фамилию Вениаминов в честь почившего иркутского архиепископа Вениамина. 13 мая 1817 года он был рукоположен в диакона Благовещенской церкви Иркутска, а 18 мая 1821 года – во священника. С 1823 года началось миссионерское служение будущего апостола Америки и Сибири. 45 лет отдал святитель Иннокентий делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в суровых условиях, с большими опасностями для жизни. Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам христианской жизни. Много помогало ему в трудах знание различных ремесел и искусств. Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. Во время многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Одно из лучших его произведений «Указание пути в Царство Небесное» переведено на разные языки малых народов Сибири и выдержало более 40 изданий. Благодаря трудам святителя Иннокентия в 1859 году впервые услышали Слово Божие и богослужение на своем родном языке якуты. 29 ноября 1840 года митрополит Московский Филарет совершил пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия Иркутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. 21 апреля 1850 года епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа. Промыслом Божиим 5 января 1868 года святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре московских первоиерархов. Управление святителем Иннокентием Московской епархией было весьма плодотворно. Его стараниями была построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Московской духовной академии. Святитель Иннокентий представился ко Господу 31 марта 1879 года в Великую Субботу и был погребен в Свято-Духовском храме Троицы Сергиевой Лавры. 6 октября 1977 года Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых. Ныне мощи святого открыто почивают в Троице Сергиевой Лавре. Дорогие слушатели, сегодня мы вновь обращаемся к теме детских дореволюционных изданий и продолжим знакомство с их постоянными авторами. одна из детских писательниц, чье имя теперь забыто, Мария Владимировна Киселева. Она сотрудничала в журналах «Детский отдых», «Родник» и многих других. Имя Марии Владимировны Киселевой известно в наши дни лишь тем, кто хорошо знаком с биографией Антона Павловича Чехова, поскольку она была очень дружна с семьей писателя. Мария Владимировна была владелицей усадьбы Бабкина под Москвой, где семья Чеховых проводила лето в 1985-87 годах. О Марии Владимировне и ее семье мы можем узнать со слов самого Антона Павловича Чехова. Вот что он говорил известному художнику и своему близкому другу Левитану. «Я рассчитываю, что мы весело поживем в Бабкине. Хозяева его, Алексей Сергеевич и Мария Владимировна Киселевы, превосходные люди. Любят литературу, искусство, а главное, не чопорные, настоящие русские хлебосолы. Брат Иван Павлович репетирует киселевских ребятишек, Сашу и Сережу. Через него с Киселевыми познакомилась вся наша семья. Какая прелесть Мария Владимировна Киселева! Она хорошо поет, пишет в журналах, страстный заядлый рыбак. Послушать ее рассказы о Дергомышском, Чайковском, Росе Сальвине, объедение. Рассказчица не скользила поверху, умея передавать о людях и страстях глубоко, остро, со вкусом. Умно, тонко, хорошо, образно, тепло. Близко со всеми знакома. Но недаром она внучка знаменитого Новикова и дочь известного директора императорских театров в Москве Бегичева. Итак, сегодня мы раскроем с вами первый номер журнала «Родник» за 1889 год и начнем чтение повести Марии Владимировны Киселевой «Счастливая доля».
Глава первая. Узенькая неглубокая речонка разлилась весною так широко, что представляла из себя нечто угрожающее. Поросший ивняком левый ее берег сплошь был закрыт водою. Ледяные глыбы громоздились одна на другую, а мутные волны разгулявшейся речонки раскатывались все далее и далее. В воздухе стоял весенний гул. Журавли и дикие гуси, неспешно махая крыльями, правильными треугольниками тянули через реку. Проносились дикие утки и без крика падали в тихие заводинки, безопасные от идущего льда. По правому берегу, там и сям, мужики наметками ловили рыбу, а ребятишки, грязные, с окоченевшими от холода руками, радостными визгами встречали каждую пойманную рыбину. Жалкая бедная деревнюшка, носившая далеко не подходящее к ней название «Отрадной», ютилась возле самой речки, и от наводнения ее защищал крутой обрывистый берег. Покосившиеся черные избушки точно вросли в землю, а крыши, лишенные соломы и выставлявшие только слеги да жерди, напоминали ребра скелета. Тяжелый год пережили отрадинцы. Хлебушка давным-давно ни у кого не было. Картофель не уродился, огурцы померзли. Капуста да грибы кое-как поддерживали жизнь людей, а для скотины пришлось раскрывать крыши, делать резкую с грубой ржаной соломы и для размягчения обдавать ее кипятком. Коровы жалобно мычали от этого непитательного корма и без посторонней помощи не могли встать на ноги, а люди с голоду болели, умирали и малодушничали. Забыть хотелось бедноту, обмануть голод, и последний зипун исчезал в кабаке. В ближайшей к реке избушке Кузьмы Горелина нищета совсем заела, загрызла людей. Следуя примеру других, Кузьма также заливал горе вином и старался уж и не приходить в себя. Трезвого его невыносимо мучила совесть. Вид жены и единственного сынишки Илюши пробуждал в нем тяжелые воспоминания о том времени, когда и он, Кузьма, слыл хорошим мужиком и заботливым хозяином, когда и он был человеком. Неурожайные годы, близость питейного заведения да дурной пример сгубили его, а вместе с ним и семью. Слезы жены раздражали его. Тощий бледный Илюша служил ему вечным укором. Он становился груб с ними, а после того нужно было забыть, забыть во что бы то ни стало — и он убегал из дому. В минуту нашего рассказа терпение Аксиньи истощилось. Неделю тому назад Кузьма запродал мяснику единственную кормилицу — корову, и мясник, не смущаясь бабьим воем, свел корову со двора. А сегодня утром тот же Кузьма вытащил из-под головы сына подушку в ситцевой наволочке и пропал на весь день. В избе было холодно и сыро, не для чего было печь топить, да и хворост, что заготовила Аксинья с осени, весь вышел. В лесу теперь играют овраги, туда не проберешься, лошади нет, а просить у соседей духу не хватает. И, сидя на лавке возле окна, Аксинья пригорюнилась, и мысли одна другой чернее толпились в ее голове. Не к чему рук приложить, не над чем и хозяйничать. Сухая корка, данная соседкой, да чашка кислой капусты — вот и все хозяйство. Можно и барыней сидеть, ручки сложив. Десятилетний, худенький, не по летам серьезный Илюша сидел у другого окна и читал вполголоса какую-то книжку, по временам взглядывая на придавленную горем мать. Не тянуло его на улицу побаловаться с ребятишками возле воды, не соблазняли его их веселые крики. «Уйдешь, а тут тядька вернется, да мамоньку отколотит». Вчера похвалялся зарыть ее живую в землю. Ну, как и впрямь зароют. А я и знать не буду, где отрывать. И, не передавая матери своего беспокойства, он сурово отказался пойти погулять с парнишками. Для матери Илюша было счастьем и горем. День и ночь благодарила она Бога, что сынишка растет тихий, добрый да жалостливый к ней. А как подумает, что не миновать ему сумы, Христовым именем вымаливать кусок хлеба, так сердце и заноет. На то ли она растила да холила его, словно борчонка. Сама обувки не знала, а Илюшеньке сапушки. Ночи не спала, чулки на продажу вязала, красна ткала, все, чтобы его обрядить. Выйдет, бывало, Илюша на улицу, чистенький, гладенький, всех-то краше. Рубашечка на нем французского ситца, шароварчики сатиновые, а на ножках-то на малюсеньких сапожки поскрипывают. А теперь что? Сидит сердешный разутый, рубаха рваная, сам тощий да бледный. И, глядя на сына, Аксинья минутами просила у Бога смерти и ему, и себе. Женщина она была умная, работящая и грамотная. До замужества жила она у соседнего священника в няньках, и дети, которыми Бог благословил батюшку в количестве 10 человек, выучили Аксюшу читать. Вышедши замуж, она не бросила книжек и пользовалась каждой свободной минуткой, чтобы проверить, не забыла ли она грамоту. Когда Илюше минуло 7 лет, она усадила его за букварь. Вместе с знанием передала ему и все свои книжки, и уж больше не заботилась о них. В зимние долгие вечера избушка Кузьмы зачастую наполнялась бабами и молодежью, жадно прислушивающимися к повествованию о муках и бедствиях какого-нибудь святого. «А мы-то грешные ропщим, о, грехи наши тяжкие!» — раздавались беспрестанно подобные восклицания, и Аксинья гордилась, что вызваны они были чтением ее Илюши. «Ты бы, тетка Аксинья, Илюху-то в город в учение отдала», — советовали ей приятельницы. «С хлеба бы долой, да и рукомеслу какому обучился бы. Хоть в картузнике, что ли. На медни Селехинские целую партию ребят отправили. И ничего, в городе берут, а того пуще грамотного». Аксинья сознавала, что надо так же поступить, да сил не хватало расстаться с сынишкой. Сноснее казались ей бедность и побои, когда положит мальчуган к ней на колени свою белокурую головку, посмотрит на нее добрыми участливыми глазами и скажет: «Ты, мамка, не плачь, я скоро вырасту, сделаюсь старостой и куплю тебе хорошее платье, шалевый платок, да и избу выстрою новую, с расписными ставнями». Улыбнется Аксинья детскому лепету, да тут же и подумает: «Ох, царица небесная, как же отдать-то такое сокровище? Как же жить-то без него?» Вечерело, а Аксинья по-прежнему сидела на лавке и равнодушно глядела в крошечное оконце. «Мамонька», — позвал несмело Илюша, — «хлебушка-то у нас есть, что ли? Смерть голодна. Возьми болезный в столе. Тетка Арина, спаси ее Господи, дала нонче краюшечку. А сама-то ты чего не ешь?» «Эх, дитятка, кусок-то в горло не идет, слезами сыта». При этих словах Аксинья заплакала, а Илюша нахмурился, громко задвигал ящиком стола, стукнул ножом, откашлялся и вообще действовал как-то неестественно торопливо. «Мать — женщина. Ихнюю породу сам Господь уж так устроил, чтоб плакать. Им это не зазорно, но где же видано, чтобы ревел мужик?» И Илюша давился хлебом, но не дал подступившим слезам вылиться наружу. В это время мимо окна с криком пробежало несколько баб, а затем дверь в избу Гарелиных быстро распахнулась, и девочка лет 12 еще с порога закричала визгливо: «Тетка Аксинья, голубонька, беги скорее! Кузьма твой подрался с Петрой Зубковым! Ох, тетенька, в воду так оба и слетели! Ловят их, да ни за что не помать! Беги скорей!» И девочка сама припустилась бежать изо всех сил. Аксинья обмерла первую минуту, потом накинула рваный полушубок и, перекрестясь, выскочила из избы. Кузьму вытащили, но никакие усилия не могли вернуть его к жизни. Другой же мужик, как юркнул под громадную льдину, так ни разу не вынырнув, унесен был течением бог весть куда. Несмотря на свою бедность, а может быть и по причине ее, отрадинцы сумели прийти на помощь Аксинье. Кто дал тесу для домовины или гроба, кто холста принес, и Кузьму обредили не хуже всякого другого. Соседний батюшка не только не взял ничего за отпевание, но и сам еще дал вдове полтину денег и посоветовал оставить землю, идти с Илюшей в город и там поискать счастье. «Не управится тебе с землей, Аксюша», — говорил он. «Плох был твой Кузьма за последние годы, а все же подмога. И вспахать, и посеять, и скосить. Где ж тебе одной, да без лошади все это оборудовать? А работника нанимать чай ведь не из чего». Аксинья сознавала, что батюшка прав, да сердце щемило при мысли о разлуке с землей, с своей черной, неприветливой, но родной избушкой. «Положим, — рассуждала она, — в городе и Илюша научится какому-нибудь рукомеслу. Да уж от деревни, от крестьянского дела, наверное, отстанет, забудет все, и не потянет его свежим утречком по росе грядами валить сочную травушку. Не захочется ему пройтись за сохой, взрывая грудь кормилицы земли. Не порадует его хозяйского глаза стена густой наливающейся ржи. Не так живи, как хочется, а как Господь велит, да будет его святая воля». И, остановившись на этом размышлении, Аксинья стала сбираться в дорогу. До города считалось ровно 75 верст. По чугунке всего около 3 часов езды. Да не посредством ей было такое путешествие, и она решила идти пешком. Опять бедняки помогли беднейшему. Кто принес мучки, кто лепешек. Батюшка дал Илье старые сапоги, матушка какую-то коцевейку. Соседка Арина — десяток яиц, а тетка Матрена принесла соли да 5 головок луку. «Смотри, брат Илья, береги, мать», — говорил мальчику батюшка. «Будешь честен, трудолюбив да аккуратен, попокоишь ее на старости лет. Кроме Бога и тебя ведь ей не на кого надеяться». Илюша степенно выслушал эти слова, поцеловал на прощание руку священника и, тряхнув головой, сказал матери: «Пойдем, матушка, пора». В тоне его голоса не слышалось ничего детского. Это уже был маленький, разумный и сильной волей мужик. Через день Аксинья с сынишкой вышли за околицу Отрадной, простились с односельчанами и пустились в путь дорогу на поиски лучшей доли. Пожелаем же им счастья и оставим их на время. Глава 2. верстах в 30 от города широко раскинулось по склону холма барское имение со множеством построек. Через реку, протекавшую в господской роще, виднелись вычурные мостики. Далее, сквозь зелень дерев, выглядывали грациозные беседки и белелись статуи, привлекая любопытство прохожих. Плановая дорога лежала как раз возле господской рощи, так что здесь было вечное движение. Тянулись обозы с сеном, дровами, шли подводы, в которых мотались головы несчастных телят и баранов. Проходили целые артели рабочих. Весь этот люд засматривался на мостики, на какую-нибудь скрывавшуюся в роще статую, слушал резкий голос павлина и зачастую видел возле ограды двух краснощеких здоровенных мальчиков, разглядывавших в свою очередь проходящих. Имение носило название Ключей и принадлежало очень богатому барину Сергею Михайловичу Песоцкому. Зиму и лето проживал он в деревне с своей семьей, из которой двое мальчиков у ограды были его сыновьями. Борис 13 и Юрий 11 лет. Учились они пока дома, готовясь в гимназию, и понятия еще не имели о тех удовольствиях, какими пользуются городские дети. Сергей Михайлович и жена его Ольга Константиновна упрямо держались того мнения, что не следует рано пресыщать детей театрами, балами и всякими зрелищами, и если возили мальчиков в город, то только к родным, и то на самое короткое время. У Песоцких была еще 9-летняя дочь Наташа, девочка болезненная, слабенькая, и она-то главным образом и была причиной их жизни в деревне. Сергей Михайлович и Ольга Константиновна души не чаяли в детях, но Наташа пользовалась их особенным вниманием и зачастую служила яблоком раздора между отцом и матерью. «Кашлянет ли девочка?» — Ольга Константиновна упрекает мужа за то, что он долго держал открытой форточку. «Плохо ли спит ночь?» — Сергей Михайлович выговаривает жене, зачем она вечером читала ей вслух и разволновала ребенка. Наташу тщательно оберегали от зрелища всяких страданий, как физических, так и нравственных. Даже детские книжки предварительно просматривались, и маломальски трогательная история не попадала на глаза девочки. А между тем ее нервная, впечатлительная натура находила себе пищу там, где другой ребенок не нашел бы ничего. Сколько горьких слез пролила она над бедным Авраамом, бедным Исааком. И, плача, как радовалась, что добрый Бог не допустил принести Исаака в жертву, хотя и барашка было жалко. Ночью она вскакивала, бредила, и занятие священной историей пришлось прекратить. У Наташи была гувернантка мисс Баулер, которая вменялась в обязанность безотлучно находиться при девочке, занимать ее играми, веселыми рассказами, отнюдь ничему не учить и избегать в особенности всяких разговоров о бедных, сиротах и вообще людях, удрученных каким-нибудь горем. Если случалось англичанке получить письмо с родины, в котором ее извещали о постигшей ее родственников семейной беде, она спешила заявить об этом Ольге Константиновне, запиралась в свою комнату и сдавала девочку на руки матери. Наташу уверяли, что ее гувернантка занята деловыми письмами, что ей не нужно мешать. И девочка иногда задумывалась, не понимая, как можно 3 дня все писать письма. «Мама, моя мисса плачет, когда пишет?» — спросила как-то она. «Бог с тобой, Наташа, о чем ей плакать?» — встревоженно ответила Ольга Константиновна. «Почему тебе это пришло в голову?» «Я заметила, что когда она сидит у себя и занимается делами, у нее глаза распухают и красные такие делаются». «Это от утомления, деточка». «А папа вот пишет, и ничего, не утомляется». «Папа другое дело, он мужчина. И потом, боясь, что с этими разговорами попадешься впросак, Ольга Константиновна обрывала их предложением вырезывать девочки из бумаги смешных человечков или звала гулять. Сергей Михайлович тоже старался забавить Наташу, и как муж, так и жена оба зорко следили за собой, чтобы не обмолвиться неосторожным словом. В рощу, к ограде, девочку никогда не водили. Там всякие нищие, калеки могли оставить в ней тяжелое впечатление, вызвать нервный припадок, которым она была подвержена. Даже мотающиеся головки телят не были безвредны, а потому просьбы Наташи пойти в рощу ловко отклонялись. Особенным мастером развлечь девочку являлся учитель Бори и Юрия Иван Павлович Борзовский. То он придумает лепить из глины, почкотня пойдет страшная, настроит каких-то уродцев, хохочет, мажет друг друга глиной, то решит строить шалаш. Дети таскают жерди, солому, хворост, все заняты очень серьезно. Шалаш растет, время проходит, и Наташа не просится в рощу. Цель достигнута. Старшая воображает, что она забыла о своем желании. Но в маленькой головке девочки идет ни для кого незаметная работа. Она чует, что ее умышленно отвлекают. Поддается этому, и в то же время ограда возле дороги приобретает в ее глазах все большую и большую прелесть. Это какая-то обетованная земля, о которой мельком она слышала от братьев. Там все полно интереса. Туда необходимо попасть. Но рассчитывать, чтобы добровольно ее пустили в рощу, невозможно. Нужно схитрить, провести как-нибудь несносную миссу. И Наташа схитрила. Прозвучали главы из повести Марии Владимировны Киселевой «Счастливая доля». Продолжение слушайте в наших следующих выпусках. А сегодня мы с вами прощаемся. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Слушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Покров Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 9 по 14 октября на ВВЦ в павильоне 70.